Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Здравствуйте. Еще раз в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Наш сегодняшний гость — эконом Донского монастыря, отец Фома. Очень красиво мы сравнили вот некоторое время назад с тем, что церковь часто уподобляется ковчегу спасения, и многие храмы построены по образу, да, корабля. И монастыри уподобляются тоже вот этому как бы образу ковчега. В них человек находит спасение от каких-то житейских бурь, может быть, от каких-то своих собственных неудач, вот, ну, в такой вот там привычной нашей жизни. Вот как вы считаете, отец Фома, значит ли это, что нам каждому нужно успеть вот влезть вот в этот вот ковчег, в этот корабль?
И там спрятаться.
Да, в этом монастыре забраться, спрятаться, укрыться и вот дальше
не спрятаться,
плыть уже.
Не совсем правильно, не спрятаться. Мы можем быть в церкви, можем посещать храмы, можем посещать богослужения, монастыри, но не быть, вот как мы ранее говорили, не быть верующим человеком, не доверять Богу, а быть околоцерковным человеком. И действительно, такая околоцерковность нас не спасет.
А может быть, наоборот, кому-то этого и достаточно?
Может быть, это и достаточно на каком-то периоде жизненном, но благодать Божия в любой момент может человека коснуться, сердце может тронуться этой благодатью.
И он пойдет дальше.
Да, и человек начнет расти.
А так он хотя бы будет около,
но
рядом.
Но под лежачий камень вода не течет. Господь сотворил нас без нас, но спасти нас без нас не может. Опять же, потому что человек сотворен свободным и сам вправе выбирать свой жизненный путь. Вот. Но все мы должны проявлять максимум усилий в деле спасения. Взыщите прежде всего Царство Небесное. Стучите и обрящите.
Здесь, знаете, как часто приходится слышать, ну что вы там, приватизировали Бога и считаете, что вы во всем абсолютно правы. Это упреки, которые звучат по отношению к христианам, именно за то, что со стороны христиан выражается такая уверенность в том, что церковь — это корабль спасения. А вы считаете, что без этого спастись никак нельзя? Ну, конечно, там среди христиан все такие святые, все такие праведные. А что ж тогда между вами бывают такие распри и разборки, что, знаете, там какой-нибудь атеист еще и в сторону отойдет и скажет: нет, я не хочу с этим иметь ничего
общего. Вы знаете, когда человек становится на путь исправления, на путь покаяния, когда старается регулярно приходить в храм, регулярно исповедоваться, причащаться, у такого человека усугубляется борьба, внутренняя борьба. Великий апологет христианской церкви Тертуллиан говорил: душа человека – это ринг, на который постоянно борется добро и зло.
А потом Достоевский по-другому сформулировал,
да,
эту же самую
мысль. Поэтому борьба у всех. Мы все христиане православные, мы все воины. А человек, который становится на путь исправления, на путь покаяния, на путь воцерковления, на путь своего обожествления, вот, у такого человека усугубляется борьба. Поэтому нередко мы встречаем вот этот негатив, человеческий фактор. Ссоримся с кем-то, раздражаемся, пакости друг другу делаем, да, или еще чего похуже. Но это как раз-таки показатель того, что идет постоянная борьба.
А может, тогда не надо вступать на этот ринг? Может быть, тогда мы более мирно свою жизнь проживем, не причинив боли...
А то получается, что мы воины сами с собой.
И со своими близкими,
ну,
самыми близкими людьми, которые больше всего страдают.
Собой, со своим самолюбием, со своей гордостью. Прежде всего, вот эта битва направлена не на окружающий мир, не на наших близких, а на нас самих. Мы должны работать над собой. Преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг спасутся». А это не просто так, стяжать дух мирен.
Это выше платы.
А может, это вообще не каждому дано?
Что значит «дано» или «не дано»?
Ну, вот...
Господь же пострадал не для избранных людей, не для кого-то он был распят на кресте, а для кого-то не распят. Он пострадал, пролил свою пречистую кровь ради всех нас, ради нашего спасения, ради того, чтобы освободить нас от греха, от проклятия рода человеческого, то, что я говорил в Ветхом Завете, даже самые праведники после смерти попадали в ад. Господь освобождает людей от этого проклятия и дает возможность каждому человеку быть в раю с Ним. Но опять же говорю, как сказано в Священном Писании, «Царство Небесное силы берется». И только те, которые трудятся, восхищают его.
Тут понимаете, в чем парадокс? По идее, да, очень нужно каждому из нас прийти в Ноев ковчег, в этот корабль спасения, где церковь и так далее. Но если мы туда приходим, мы о чем узнаем? Мы, во-первых, узнаем о том, что мы прокляты. Во-вторых, мы узнаем о том, что у нас падшая природа. В-третьих, мы узнаем о том, что мы все прозябаем в грехе и так далее. Мы узнаем о себе так много нового и интересного, что иногда думаешь, а стоит ли вообще все это узнавать.
Говорят, так, слава Богу, что мы узнаем. И слава Богу, что это все открывается, и Господь призывает нас. И через покаяние, через причастие, через другие таинства церковные Он, ну, можно сказать, возрождает человека.
Человек слаб, он может просто не выдержать такой нагрузки, понимания вот всего того, о чем только что сказала Алла. Просто не выдержать психику у человека.
Если человек поистине доверяет Богу, он все выдержит. И бремя, вот это, которое человек несет, да, оно для него будет легким. Потому что с Божьей помощью Господь его, это бремя, облегчает для человека.
Он же так и сам и говорит, да, что бремя мое легко, да.
Да,
и...
бремя мое легко есть. Все.
Но для этого нужно сделать осознанный выбор, сделать шаг. Мы сами себе накручиваем.
Мне тоже кажется, что мы много умничаем по этому поводу.
Мы сами себе накручиваем, сами создаем проблемы, потом от этих проблем начинаем страдать. Угу. Поэтому надо попроще относиться. Не возноситься своей красотой, своим знанием, своим умом, да, а думать о себе, о внутреннем своем состоянии, заботиться о красивом, о духотворенном внутреннем состоянии. Ведь даже вот сейчас мы переживаем великие спасительные дни поста, да, время особой молитвы, особого покаяния. И вот как раз Господь дает вот эти вот минуты, вот эти дни спасительные, чтобы человек вернулся в обожествленное состояние и приблизился к Нему, открыл свое сердце для Него, и чтобы Господь постоянно находился, пребывал в этом сердце, пребывал в человеке. Ведь мы даже когда молимся, прочитываем слова молитвы «Отче наш», «Да будет воля Твоя». То есть мы, по сути, лукавим перед Богом. Тут молитву читаем и молим, чтобы была воля Его, а тут же этой воле сопротивляемся. Так и потом сами же от этого и страдаем, и пытаемся в чем угодно, где угодно найти оправдание. Все плохие. Церковь — это свод запретов, строгих запретов, да. Лучше вообще тогда в церковь не ходить, лучше вообще туда не заходить, лучше свечки не ставить, молитвы не читать.
Ну да, пост ограничения в еде тоже пробовать сидеть охота была.
Жить такой вот спокойной жизнью, вот, пришла смерть, и все. Вся наша жизнь.
Это нет, ну так тоже скучно. Вот пришла смерть, и все.
Ну вот в том-то и вопрос. А смерть — это что? Это начало новой жизни.
Ну, мне тоже, да,
духовной жизни. Но как пройдем мы вот этот жизненный период, этот путь здесь, на земле, так мы его продолжим там. Это ведь у Бога нет мертвых. У Бога все живы. И смерть — это не конец жизни. Это начало новой духовной жизни. Это другое измерение. И человек попадает в другое измерение.
Это очень важный момент. Спасибо, что вы об этом сказали, потому что, когда начинаешь разбираться, что такое христианство, какова вообще ответственность человека, который ступает на этот путь, понимаешь, что все очень серьезно. Все серьезно, и ты действительно много нового о себе узнаешь. И у тебя действительно возникают такие, может быть, вопросы, которых при другом раскладе не возникло бы. И всегда очень важно понимать, ради чего ты это делаешь. А ответ, вот мне кажется, что как раз вопрос о смерти, который как бы мы ни крутили, мы за скобки все равно вынести не можем. Но это надо быть совершенно человеком, который ни разу в жизни не задумывался о себе и о том, что, какая перспектива ему предстоит. Так вот, этот ответ на вопрос, а что же будет со мной после того, как, он чаще всего, мне кажется, сегодня и сподвигает к тому, чтобы люди начинали поиск. И то, что вы говорите про то, что как мы проходим путь здесь, так же мы продолжим его проходить и там, тогда становится понятно, ради чего вся эта работа. Потому что иначе мы туда с собой, по ту сторону жизни, забираем все те погремушки и тараканов всех, которые в нас живут, и с ними там дальше только уже в вечности существуем, да, и шансов измениться нет.
Священное Писание по этому поводу говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. О чем мы радеем, о чем мы болеем, то мы и имеем. Привязываемся мы к вот этим временным удовольствиям жизненным. Эти временные удовольствия нас поглощают. И в этих временных удовольствиях мы забываем и о Боге. И как раз-таки повторяется тот сценарий, который случился, закончился всемирным потопом. Ведь даже, опять же, возвращаясь к всемирному потопу, история вот этого потопа – это история нашего времени, нашего периода. Слышим ли мы предупреждение Священного Писания? Слышим ли мы, прислушиваемся ли мы к проповеди, которая произносится с амвона церковного? Живем ли мы таинствами церковными? Исполняем ли мы главную заповедь, которую дал нам Господь – любовь? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и ближнего своего, как самого себя.
Да мы и себя-то часто не любим.
Ну или иначе понимаем это слово. Тут да. Много трактовок есть того, что же это за понятие. Цена вопроса становится понятна. Вот тогда понятно, для чего вся эта адская работа по переделыванию себя. Потому что, мне кажется, нет более сложной работы, чем переделывать
и
себя.
И здесь тогда пытаться. И ответ на ваш вопрос, почему Господь погубил маленьких детей, невинных, по сути, людей, да, вот. А чтобы дать возможность человеку даже в последнем вздохе покаяться и потом вечно жить с Богом.
То есть те маленькие несчастные, которые гибли в потопе, вы хотите сказать,
они были заражены вот этим духом негатива, негативным духом, вот этим соблазном.
На генном уровне, мы бы сейчас так, наверное, могли сказать.
Да, можно сказать, на генном уровне они были заражены вот этим всем.
Но
поэтому Господь
попустил.
Ведь даже Рождество Господа Иисуса Христа, Господь избирает чистейший сосуд, Пресвятую Богородицу, и из нее рождается Господь Спаситель, Мессия. Поэтому на духовном, на очень тонком уровне люди были все заражены вот этой проказой, духовной проказой, грехом. Поэтому Господь истребляет всех.
Не давая шансов.
С другой стороны...
Почему? Он дал шанс. Он сохранил Ноя и все его семейство. Он сохранил животных каждый по паре.
И потом он сказал уже Ною, что вот я, да, вот я посмотрел, я видел, как это все...
И заключается снова Новый Завет, да. Союз, по сути.
И больше я не буду вот так вот смывать никого,
уничтожать.
И в знак
уничтожать. Вот этих слов Господь посылает радугу на небе, подтверждение.
Это понятно, но с теми-то людьми, с теми сотнями, тысячами, которые погибли в воде, с ними-то как? Что же ж это получается? Даже
все
дети...
Все в руках Божьих.
То есть вы хотите сказать, что мы не знаем, что с ними случилось в конце концов? Может быть, у них вполне тоже все неплохо.
Господь, я вам говорил вот сегодня, что почему Господь 40 дней и 40 ночей посылает дождь на землю, и потихонечку уровень воды увеличивается. Господь дает возможность, опять же, повторяюсь, на последнем вздохе принести покаяние и с очищенным сердцем уйти в вечность. Чтобы потом, когда воскресший Господь Иисус Христос вводил праведников, чтобы и они получили вот это блаженное вечное состояние. Здесь великий промысел Божий, поэтому нам порой лучше не рассуждать так глубоко, вот.
А просто прочитать и знать об этом, да?
Знать, вот, молиться, чтобы Господь нас укреплял, вразумлял, и придет время, когда Господь и эти моменты для нас раскроет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Отец Фома, эконом Донского монастыря, у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Ну, а теперь давайте, коллеги, вернемся к тому, с чего мы начинали, а именно к тому, что 1 апреля, послезавтра, в Донской монастырь в Москве прибывают мощи святителя Луки Крымского, воина Ясенецкого. Это удивительная фигура в истории Русской Православной Церкви, и не только, это еще удивительная фигура в русской медицине. Алла правильно сказала в начале нашей сегодняшней беседы, и мы не раз это уточняем, когда речь заходит о воине Ясенецком, о том, что его книги до сих пор являются настольными книгами, книгами для многих врачей, являются, и это происходит уже на протяжении нескольких поколений людей, потому что это, помимо всего прочего, это еще и великий ученый. Итак, послезавтра, 1 апреля, мощи будут в Донском монастыре. Расскажите, пожалуйста, ну, во-первых, вопрос, почему именно сейчас? Ну и все то, что связано с организацией этого всего, как это будет организовано, как люди могут прийти, потому что понятно, что будет паломничество, конечно, огромное.
Очередь.
И
мы... В три кольца вокруг монастыря.
Да.
Все, как мы любим.
Да. Ну, значит, начнем, почему именно сейчас. По просьбе митрополита Патерского, это Греция, Хризостома, при непосредственном участии фонда апостола Андрея Первозванного и по благословению святейшего патриарха Московского Всея Руси Кирилла, организовано перенесение чудотворных мощей великого угодника Божия, святителя Крымского Луки. По пути исследования святые мощи прибудут в наш Донской Ставропигиальный мужской монастырь. Ожидаем встреча святых мощей в монастыре произойдет 1 апреля, ориентировочно в 13:30-14 часов.
Отец Фома, я прошу прощения сразу, вы сказали про перенесение мощей. В моем сознании это слово...
Принесение.
Вот, да. Спасибо, да. Это, наверное, есть какая-то разница, потому что перенесение мощей – это когда их переносят из одного места в другое насовсем.
Принесение. Это какой-то длинный путь или это вот из Симферополя в Москву? И обратно.
Нет, они летят из Симферополя в Москву. Угу. Здесь мощи у нас сутки находятся в Донском монастыре.
Так. Пересадка.
Да. 2 апреля в 12 часов мы их провожаем из монастыря. Они уезжают обратно в аэропорт и улетают в Грецию, в город Патры.
Не насовсем.
Ну, этот вопрос уточняется, поэтому пока мы...
То есть принесение все-таки может стать перенесением.
Но надо понимать, что приносится не все мощи, да, небольшой ковчег, а небольшая частица.
Да, хорошо.
То есть небольшая частица святых мощей.
Это радует. У нас, то есть мы свою святыню вот так вот просто целиком и полностью окончательно отдаем нашим друзьям, братьям грекам.
Что в Греции очень сильно почитают святителя Луку. И в настоящее время более 40 православных храмов построенных, посвящены именно святителю Луке.
А почему, кстати?
Потому что... Ну, скажем так, первые, для кого раскрылся святитель Лука, если можно так сказать, это были греки. И первые такие серьезные чудеса у нас еще, он даже прославлен не был в лике святых. Вот. Первые такие чудеса совершались именно там, в Греции, по молитвам святителя Луки. И именно там стали собирать материалы, готовили к прославлению святителя. Поэтому греки его очень чтят. У них память святителя Луки 11 июня празднуется как вторая Пасха. Это оживленные празднества по улицам городов по всей Греции.
Удивительное дело. То же самое с Иоанном Русским, святым Иоанном Русским, который на одном из греческих островов находится, его мощи там, про которого у нас здесь знают, ну, существенно меньше, значительно меньше. А там он такой же популярный святой, как у нас, наверное, святитель Николай.
Да, но здесь немножко со святым Иоанном Русским немного иная история. Он жил там.
Безусловно, но он был нашим соотечественником.
Да. Он оказался... попал просто в плен, вот, при очередной русско-турецкой войне попал в плен, вот, и удивил хозяина своей благочестивой праведной жизнью. Поэтому и совершались по его молитвам много-много чудес среди мусульман. Вот. И из-за этого такое почитание. Здесь немного другая ситуация. Святитель Лука, он почил в Крыму, вот, последние годы своего служения провел в Крыму, да и родился он в Керчи. Вот, поэтому, ну, вот такое вот почитание Господь раскрыл прежде всего там, в Греции.
Отец Фома, а смотрите, к вам приедет святитель Лука. Естественно, отовсюду будут приходить люди. Но это же вторжение в жизнь монастыря. Это на сутки. Причем я так понимаю, что ночью вы не будете закрывать ворота монастыря.
Ну, мы же... А люди же не вторгаются в наши кельи, правильно?
То есть это нормально? То, что будут люди, будет шум, гам?
Ну, вы знаете, монастыри, прежде всего монастыри, они всегда были такими, скажем, духовными оазисами в истории России. Поэтому даже вот если взять историю Троицы Сергия Лавры, преподобный Сергий уходит в леса, вот, создается небольшая монашеская община, отдаленная от жизни мирской. Но что мы видим потом? Мы видим потом, что вокруг вот этой общины монашеской появляется поселение. И сейчас целый город, Сергиев Посад. Таких историй очень много. Когда монахи уходили в глуши лесные для уединенной молитвы, для особого подвига, а потом эти кельи превращались в серьезные города, большие города. Поэтому, в принципе, для нас, монашествующих, мы хоть и отрекаемся от этой мирской жизни, но мы всегда с людьми. Ведь даже такое... учение о церкви, да, что такое церковь, это общество людей, ведь церковь это не батюшки и матушки, это не золотые купола, это мы все вместе с вами, объединенные верой в Бога, традициями,
священной частью. Очень важно это понимать.
Вот, поэтому мы являемся неразрывной частью, и мы не имеем права по большому счету отделяться от людей. Мы призваны служить людям, и через вот это служение как раз-таки исполняется заповедь Христова «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Понятное дело, что длинные богослужения, да, порой хочется после службы прийти немножко в келью отдохнуть, вот, а здесь люди с проблемами. И мы радуемся, что есть возможность, что Господь дает эту возможность.
Вот я ждал нам, этого слова, радость.
Нам служить людям и помогать людям.
Что пусть это сопряжено с какими-то, да, временными там неудобствами там, людей, которые находятся в монастыре постоянно, но все-таки вот радость от того, что такое количество людей, страждущих, придут и смогут удовлетворить свои духовные запросы.
Да, это когда то же самое можно привести в пример беседу Спасителя с Самарянкой, когда у колодца Якова, праотца Якова, они беседовали, вот, когда Господь рассказал Самарянке о всей ее жизни, о том, что у нее много мужей законных было, а последний незаконный муж, вот, она побежала в селение, сообщила жителям о Мессии, о том человеке, который ей все рассказал, и вот эти люди, по сути, весь город вышел навстречу Христа. И когда ученики Христа пришли и принесли ему еду, он сказал, что он насытился. А насытился чем? Насытился как раз-таки вот этим вот, ну, трудом своим, плодами своего труда. Так и мы. Мы призваны трудиться. И через это служение людям, через этот труд мы получаем, ну, если можно так сказать, духовное удовлетворение, удовольствие. Поэтому
это не даже, самый простой труд,
даже, я должна сказать. Даже то, что у нас обитель будет открыта сутки, в любое время любой желающий москвич сможет прийти, приложиться, помолиться. Вот. Мы готовы в любое время и молебны послужить по желанию наших прихожан, желающих людей. Вот. Это наш долг.
Я хотел бы нашим слушателям сказать, которые имеют желание 1 апреля быть в Донском монастыре, поскольку я ваш сосед, я хочу сразу предупредить, вы приезжайте городским транспортом, потому что машины там оставить негде просто, вот негде реально. Там просто фактически, ну, там есть какая-то маленькая крохотная площадка, машин на 20-30, но, естественно, что... Ну, и поскольку там будут, как обычно, в такие дни у вас дежурят сотрудники ГИБДД, вы понимаете, да, что вы нигде, ни в одном дворе вы машину оставить не сможете. Добраться до Донского монастыря очень легко. Это станция метро Шабловская, немножко наверх, туда ближе к Ленинскому проспекту прогуляться. Или выйти из станции метро Ленинский проспект, либо по Ленинскому проспекту прогуляться, либо по параллельной улице. В общем, все это в шаговой доступности, буквально 10, ну, прогулочным шагом, 15 минут, не торопясь, просто дойти в свое удовольствие. Дай бог, будет хорошая погода 1 апреля.
Да, а что вот делать нашим слушателям в других городах? В Екатеринбурге, в Иркутске, в Братске, я не знаю, которые нас сейчас слушают.
В Красноярске, кстати, где тоже был свидетель Лука, и в Ташкенте, между прочим, у нас, конечно, сейчас в Ташкенте, наверное, не слушают, может, какие-нибудь радиопираты там, которые фанаты прям радиодела.
В онлайне сидят.
Ну да.
Вот. Ну, понятное дело, что, в принципе, у нас есть телефон дежурного священника на нашем официальном сайте, поэтому даже желающие могут позвонить, попросить молитв, вот, указать имена.
Правда?
Вот. Поэтому...
То есть это надо...
При желании, если человек действительно пожелает, да, как-то вот...
поучаствовать.
Да, передать какую-то вот там, попросить молитву, это все в наше время, все это возможно. Это один момент. Второй момент, я думаю, расстояние для молитвы не играет никакой роли. Просто усугубить молитву в эти дни святителю Луке, тем более, опять же повторю, мы переживаем спасительные дни Великого Поста, поэтому все призваны особо, сугубо, духовно трудиться в эти дни. Вот. Поэтому всегда надо поминать, молиться и по-простому, по-детски в своих молитвах излагать Богу и Его святым угодникам свои проблемы, свои переживания. И в этом-то как раз и проявляется наше доверие, наша любовь, наше единство. Единство.
Отец Фома, спасибо вам большое за столь содержательный разговор. Мы сегодня о многом успели поговорить. Мы поговорили и о людях, которые жили в допотопные времена, вообще, что с ними происходило, да, и попытались какие-то аналогии с нами сегодняшними провести. Поговорили о Ное, поговорили и о монастырях, и о храмах, и вообще у нас сегодня такая содержательная большая беседа получилась, многотемная, я бы сказал, тем не менее она была очень интересная. Спасибо, что нашли время. Напомним, что у нас в гостях сегодня был иеромонах Фома Демчук, эконом Донского монастыря. Программу для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Спасибо, до свидания.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».